микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Сейчас время разрушать режим. Я в этом не очень хорош. Я не умел там организовывать протесты, я в них участвовал, я их поддерживал. Но были другие люди, которые понимали, как это хорошо сделать.
Дмитрий Гудков о том, почему он не стал следовать примеру Алексея Навального и уехал из России, чтобы избежать ареста.
Чтобы на наши решения оказывали влияние вот эти люди из власти, из Кремля, из Государственной Думы. Такого не будет.
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков о преследовании политиков, собиравшихся баллотироваться от «Яблока» на выборах в Думу.
Я призываю Чешскую Республику занять последовательную позицию против незаконного режима.
Сенат Чехии принял в Праге Светлану Тихановскую как законного президента Беларуси. Но начнем с другой темы. В окружном суде Гааги возобновились слушания по существу дела о катастрофе 17 июля 2014 года Боинга малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту было 298 человек, все они погибли. Обвиняемых по этому делу четверо, трое из них – граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин, Стрелков, старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов, четвертый обвиняемый – гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашенной ДНР Леонид Харченко. Ни один из обвиняемых в суд не явился, только Пулатов представлен адвокатами. Расследование параллельно проводили эксперты совместной международной следственной группы GIT из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины и Совет безопасности Нидерландов. По результатам обоих расследований «Боинг» был сбит ракетой из установки «Бук», выпущенной с территории, которая в тот момент контролировалась сепаратистами в Донбассе. Украинское судебное издание «Грати» ведет онлайн-трансляцию процесса. О подробностях я попросил рассказать главного редактора издания Антона Наумлюка.
Со вчерашнего дня процесс начали слушать по существу, то есть закончилось более чем годовое предварительное заседание, на котором стороны могли подать ходатайства, суд их рассматривал, принимал или отклонял. По большей части ходатайства стороны защиты, это адвокаты единственного подсудимого, который пытается доказать свою невиновность в суде, Олега Пулатова. По большей части их ходатайства были отклонены, и более того, прокуратура обвиняла их в затягивании процесса. Возможно, с этим и был связан такой долгий срок подготовки. И вот со вчерашнего дня начали слушать это дело по существу. Сейчас выступает по очереди три судьи и судейская коллегия. Они должны будут рассказать о том, как следствие ответило на три вопроса. Был ли «Боинг» сбит ракетой установки «Бук»? Второй вопрос, откуда, собственно, была запущена эта ракета? И третий, какой ко всему этому имеют отношение четверо обвиняемых, которых судят в Нидерландах. После этого должны будут выступить прокуратура, обвинение, потом будет возможность высказаться и выступить со своими доводами в защите, и только после них всех, где-то примерно в сентябре, планируется выступление родственников погибших, которые находятся в статусе потерпевших. Они подали почти 300 гражданских исков.
Антон, вы уже упомянули о том, что многие ходатайства защиты были отклонены. Я помню многократные сообщения корреспондентов, которые освещают этот процесс, о том, что защита пытается всеми силами просто его затянуть. Вот как вы полагаете, такая тактика продолжится? Будем ли мы свидетелями такого поведения защиты?
Для такой тактики существует даже определенный процессуальный термин «выуживание улик». Это когда сторона пытается всеми возможными придирками, возможными ходатайствами просто замылить процесс и заставить другую сторону закопаться в бумагах, отклоняясь от своей стратегии обвинения. Чаще всего такую стратегию использует защита. Ну, обвинение в ответ и суд, собственно говоря, с ним соглашается. Все-таки это замыливание процесса, это вот это самое выуживание улик, которое затягивает заседание.
Вы беспрерывно следите за ходом процесса, издание «Грати» ведет онлайн-трансляцию. Какие-то новые детали, касающиеся расследования, были за тот день и те часы сегодняшние, после того, как процесс возобновился?
Вчера это было подготовительное заседание, на котором было озвучено, как, собственно, будет проходить процесс, в какой последовательности выступают стороны. А сегодня председательствующий судья Хендрик Стейнгаус рассказывает о том, как проводилось следствие и как следствие определило, что Боинг рейс MH17 был действительно сбит ракетой из установки БУК. Он рассказывает очень подробно о том, как идентифицировали тела, как проводили экспертизы, в том числе полевые испытания ракет установки БУК в Финляндии, в Украине, как изучали Боинга в Нидерландах, модель сбитого самолета, которая сейчас находится на военной базе и которую исследовал суд совсем недавно. Вот она была сделана в рамках расследования Совета Безопасности. Но, тем не менее, и следственная группа ее тоже изучала. Вот это пересечение и подробности того, как проходили два следствия, как они в итоге пришли к одному результату, это, наверное, крайне интересно. И сегодня пока что главное о том, что прозвучало в суде.
Моим собеседником был главный редактор украинского судебного издания «Грати» Антон Наумлюк. Напомню, что издание ведет онлайн-трансляцию слушаний «Дело о катастрофе Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года». Время свободы на бывшего директора российской общественной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова составлен административный протокол по закону о так называемых иностранных агентах за то, что он не внес в реестр иностранных агентов данные о созданной им организации «Открытый Петербург». По этой статье Пивоварову грозит до 300 тысяч рублей штрафа. В декабре 2020 года Минюст принудительно включил «Открытый Петербург» в список НКО иностранных агентов. 2 июня этого года суд в Краснодаре арестовал Пивоварова на 2 месяца по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом стал пост в Фейсбуке, опубликованный Пивоваровым в августе прошлого года о проекте по поддержке независимых кандидатов на муниципальных выборах «Объединенные демократы». Также стало известно, что практически одновременно с оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым пределы России покинул его помощник, бывший председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев. В интервью телеканалу «Настоящее время» Дмитрий Гудков объяснил, почему он не стал следовать примеру Алексея Навального, который вернулся в Россию в январе, несмотря на угрозу ареста.
В оппозиции всегда есть разные люди. У каждого есть какой-то свой стиль, свой амплуа. Сейчас время разрушать режим. Время не созидать, а разрушать. Я в этом не очень хорош. Скажу честно, я не умел там организовывать протесты, я в них участвовал, я их поддерживал. Но были другие люди, которые понимали, как это хорошо сделать. Я все-таки больше про парламентскую работу, про законы, там, про реформы, про какие-то идеи новые, про просвещение. Это вот, ну, как-то мой стиль. Если я буду сидеть, я смогу что-то делать эффективно? Конечно, нет. Я даже не знаю, сколько времени. Я был в полной информационной изоляции, не знал, что происходит. Здесь я понимаю, что здесь больше свободы маневра, больше возможностей, потому что выборов уже нет в стране. Что еще можно заниматься? Что вообще такое политика? Если это не выборы и борьба за власть, это просвещение. Этим ты можешь заниматься, когда у тебя есть доступ, выход в интернет, пожалуйста, ты можешь общаться со своими избирателями, со своими сторонниками. Это поддержка политических заключенных, это объединение ресурсов для того, чтобы помогать адвокатам, заключенным, правозащитникам, журналистам, медиа. И заниматься просвещением, помогать. Ну, например, Елена Лукьянова позвонила и предложила мне стать деканом вот этого свободного университета. Ну, это просто предложений сейчас много приходит. Да, этим я могу, наверное, заниматься, находясь здесь. И для этого не обязательно сидеть в Москве. Даже сегодня я, находясь в Киеве, был в эфире всех практически медиа независимых в стране. До этого я также сидел и вещал из дома в деревне. То есть здесь нет никакой разницы. Поэтому это вопрос еще об эффективности.
Расскажите, что происходило в сезон на Петровке, те 48 часов, что вы там провели. Ну, может быть, чуть меньше, но вы сейчас упоминали, что сигналы подавали через отца, через супругу. А с вами кто-то говорил в это время?
Нет.
А что там было?
Да все стандартно. То есть это, надо сказать, гораздо более жесткие условия, чем спецприемники. То есть в 6 утра гинт, тебя будет, ты слушаешь радио России, ты не знаешь, сколько времени, родственники не могут с тобой общаться, в душ ты ходишь в наручниках и вообще перемещаешься, если куда-то, к адвокату, в наручниках. Ну, это та же самая дырка в полу вместо туалета. в углу, двухместная камера, где кровать 1.80 м, с моим ростом 1.96 м, там, ну, спать достаточно сложно и проблематично. Кормят, ну, более-менее нормально, не жалуюсь. Прогулок, ну, считай, нет, потому что час тебе предлагают провести в комнате на крыше, где ты не видишь неба, где грязно и холодно, потому что туда не попадает свет, и там нет никакого отопления. И когда я спросил у своего сокамерника, там был ВДВшник Александр, кстати, вот хочу узнать, что с ним сегодня произошло в суде. Он мне говорит: ты ни в коем случае не ходи на прогулку, я туда вышел, час постоял, замерз, и там делать нечего, и грязно, и противно. Поэтому никто не ходит на прогулки, но мне даже не предлагали. Захотел побриться, ждал часов 40, чтобы не дали побриться. Но вот так это все было.
Почему вот этот сигнал, да, как вы сказали, вы умеете считывать месседжи, почему вот этот сигнал не дается напрямую? Почему напрямую не говорят Дмитрию Жизни?
Потому что у меня нету прямых коммуникаций с людьми, принимающими решения. Кто это? На каком уровне? Я думаю, что с отмашки, как минимум, это руководители администрации, президента, но, скорее всего, даже больше силовиков. Это там уровень Совета Безопасности, при этом с докладом Путина, понимаете? Так что люди, которые принимают такие решения, ни с кем не общаются, и мы не общаемся. Есть люди, которые вхожи, есть люди, которых попросили там что-то передать, есть люди, которые это сделали по собственной инициативе. На самом деле, ну, никаких сигналов не передают никогда. Ты просто должен их сам считывать. А периодически просто есть информированные люди, которые, может быть, в совещаниях принимали участие, да, или которые общались с людьми, которые принимали решения. Вот, с учетом того, что я работал в парламенте, я 5 лет, и Геннадий Гудков 11 лет, ну, конечно, есть люди, которые нас знают и которые могут нам передать какие-то сигналы.
Сейчас, наверное, нельзя обойтись без сравнения с Навальным, потому что, когда он учился в Германии, ему, в общем, тоже как будто бы недвусмысленно намекали, что: Алексей, не возвращайтесь, иначе вас ждет тюрьма.
Скажу честно, что даже я сам в душе надеялся, что он не приедет, потому что я был уверен, что его посадят. Я здесь никого не хочу критиковать. Поймите, что, ну, разные люди с разными способностями, да, с разными навыками. Это как вот в детстве, если ребенок, ну, если у него нет слуха, ну, не надо его отдавать в музыку, да. Если человек спортивный, лучше пусть он идет в спорт. Если ты любишь, не знаю, хоккей, ну, значит, тебе надо не в балет отдавать, да, в хоккей. Ну, это то же самое. Поэтому Алексей, видимо, посчитал, что для него более эффективно, да, превратиться в некий символ. Он же не просто сейчас оппозиционер за решеткой, но становится символом протестного движения. Это тоже определенный амплуа, это тоже определенная ниша. Ему, видимо, в этом нише комфортно, не знаю. На мой взгляд, он был бы эффективнее, если бы продолжал расследование, если бы он постоянно общался через Навальный лайф со своими избирателями. Но это, опять-таки, это мое мнение. Я считаю, что каждый должен делать выбор самостоятельно и принимать решения, которые просто вот ему ближе. Я никогда не критиковал людей, которые уезжали. Я не буду никогда осуждать тех, кто решил остаться и, наверное, принес какие-то страдания своим родным и близким. Но все люди взрослые, все взвешивают за и против, все понимают, где они более эффективны, на какой позиции. Но самое главное, что не надо воспринимать это как эмиграцию. Это временный вынужденный выезд. Это такое временное отступление для того, чтобы собраться с силами, перегруппироваться и действовать дальше. Я собираюсь продолжать заниматься политической деятельностью, но, наверное, просто с других позиций.
Говорил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Отметим, что и Гудков, и Александр Соловьев, и Андрей Пивоваров связывают их уголовное преследование и давление со стороны силовиков с их желанием участвовать в выборах в Государственную Думу. При этом все трое собирались баллотироваться от партии «Яблоко». Мой собеседник – председатель этой партии Николай Рыбаков. Все меньше оппозиционных политиков, общественных активистов, которые заявляли о желании участвовать в выборах в Государственную Думу этой осенью, будут иметь возможность участвовать из-за принятия очередных законов, из-за действий властей. Но вот я обратил внимание, что вот последние несколько случаев, я имею в виду бывшего директора общественной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова, я имею в виду политика Дмитрия Гудкова, его помощника Александра Соловьева, все трое они упоминали о том, что собирались баллотироваться от партии «Яблоко». Вы, как председатель партии, можете подтвердить, что переговоры о выдвижении с ними действительно велись?
Да, конечно, они обращались в партию, подавали заявки в движение, с ними велись переговоры. Это не является секретом. Кроме того, я абсолютно убежден, что именно их желание и намерение участвовать в выборах в Государственную Думу является основной причиной давления на них. И когда принимались все законы сейчас, репрессивные, направленные против кандидатов от оппозиции, я сразу говорю, что это законы, прежде всего, против кандидатов от Яблока.
Я хотел бы попросить вас уточнить, и Пивоваров, и Гудков, и Соловьев, они являются членами партии? По какому принципу они выбирались как представители вашей партии?
Они сами обратились. Дмитрий Гудков имеет опыт с нами сотрудничества. Он был не просто кандидатом по одномандатному округу в Москве в 2016 году. Он входил в федеральную десятку партии на прошлых выборах. И поэтому я думаю, что для него было логичным такое обращение. Мы хотим выразить те слова поддержки, которые возможны в той ситуации, в которой оказались сейчас и Дмитрий Гудков, и Александр Соловьев, и в еще более тяжелой ситуации, значительно более тяжелой, Андрей Пивоваров. За Дмитрия Гудкова я подписывал личное поручительство, поэтому мы старались тем, чем можем помочь в этой ситуации. Вчера исполнилось 23 года со дня убийства Ларисы Юдиной, редактора «Советской Калмыкии сегодня» и руководителя «Калмыцкого яблока» в 1998 году. По яблоку бьют все время, пока работает яблоко. Потом были Юрий Щекочихин, Фарид Бабаев, Тимур Куашев. Многие, к сожалению, отдали свою жизнь за ту работу, которую они ведут в яблоке, вели в яблоке за свои убеждения. Поэтому, конечно, это все направлено и против личных политиков, и против партии в целом. Потому что, не скрывая, на заседании Государственной Думы выступают депутаты, которые требуют не допустить Яблоко в Государственную Думу, признать нас экстремистской организацией. Но я хочу обратить внимание, что никогда не было такого. И такого не будет, чтобы на наши решения оказывали влияние вот эти люди из власти, из Кремля, из Государственной Думы. Такого не будет.
Я беседовал с председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Прямо в центре футболки карта Украины. Яркая молния подчеркивает границы страны. А на воротниках с внутренней стороны украинские лозунги «Слава Украине! Героям слава!».
Почему новый дизайн формы сборной Украины по футболу спровоцировал такое негодование среди российских политиков? Но об этом чуть позже, а сейчас коротко о визите бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Прагу. Отметим, что Сенат Чехии рассматривает ее приезд как визит законного президента Беларуси. Об этом объявил председатель Верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил. Выборы президента Беларуси, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Беларуси, подчеркнул Выстрчил. Давайте послушаем, что сказала Светлана Тихановская на встрече с председателем Верхней палаты чешского парламента.
Белорусский народ борется за свое право выбирать того президента, которого они хотят. И, конечно же, над нами нависает сейчас угроза потери независимости. Но мы заявляем, что белорусы готовы будут отстаивать эту независимость. Мы отдельная от России страна, мы отдельный народ со своей культурой, со своим языком. И то, что Лукашенко столько лет вел такую внешнюю политику, как построил стену, можно сказать, между Европой и Белоруссией, и у него довольно тесные отношения с Кремлем, ну, это была его политика. И нет смысла портить торговые отношения с Россией, потому что это большая площадка, и поэтому разговаривать нужно со всеми. И я призываю Чешскую Республику занять последовательную позицию против незаконного режима. Я призываю к немедленному принятию 4-го пакета экономических санкций и 5-го против пособников режима и компаний, которые его поддерживают, а также остановить сотрудничество с теми госкомпаниями, которые репрессируют рабочих. Я призываю исключить Беларусь из Интерпола и провести международное расследование. Я также прошу поддержать белорусское гражданское сообщество, репрессированных, журналистов и СМИ, докторов, Я прошу поддержать деятелей культуры, студентов, медиа-инициативы, блогеров, YouTube и телеграм-каналы.
Говорила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Вы слушаете «Время свободы». В Москве приемную администрации президента и здание Генеральной прокуратуры России пикетирует подполковник Федеральной службы исполнения наказаний в отставке Евгения Мальцева. Ее вместе с детьми выселяют из единственного жилья. С подробностями этой истории наш московский корреспондент Иван Воронин.
В форме стояла месяц возле администрации президента. Достаточно фотографий, наверное, есть в интернете. А сейчас стояла возле Генеральной прокуратуры.
У меня в одиночный пикет со звездами подполковника. Евгения Мальцева, многодетная мама, у нее трое детей, сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний в отставке после 17 лет на госслужбе. Последние 6 с лишним лет борется за свое жилье. С Евгенией Мальцевой беседуем в той самой муниципальной квартире, которую власти Москвы требуют освободить. Это обычная двушка в Хрущевке, которую получил в советские годы свекор ее сестры. Вышло, что после череды семейных трагедий Мальцева и ее трое детей остались одни, и суд счел, что они не имеют права жить в квартире родственников.
В такую ситуацию попадаем не я одна. Это одна из схем кражи жилья. Суды узаканивают то, что хотят должностные лица всех государственных органов. Они ставят жирную точку в наших правах.
Все запросы властям закончились коробкой ответов с пересылкой жалобы в Московский департамент городского имущества. Тот напоминал о решении суда – выселение. Евгению с детьми сняли с регистрационного учета с потерей всех льгот многодетной семьи и возможности элементарно сходить в поликлинику. Весной против Евгении Мальцевой возбудили уголовное дело о самоуправстве.
Мое заявление зарегистрировали, и по моему же заявлению в отношении меня же возбудили уголовное дело.
Она держала голодовку, выходила с пикетами к администрации президента и генпрокуратуре. В последние после личного приема пообещали разобраться. Как пенсионер в СИН, Евгения Мальцева стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Говорит, что по закону государство уже давно должно было обеспечить ее собственным жильем.
Мне больше ничего не надо. Я хочу, чтобы мои дети не проходили вот этот жизненный путь длиной в 6 лет мытарств и вот этого безумия произвола, а жили в своей квартире, чтобы имели свою собственную крышу над головой. И не в 40 квадратных метров 5 человек, а в 90 квадратных метров, как положено по закону.
Официально, по словам Мальцевой, в очереди на жилье 64 тысячи сотрудников службы исполнения наказаний по всей России. Они объединились в общественную группу «Бездомный ПСИН». По их подсчетам, на улучшение условий всех нуждающихся текущими темпами уйдет больше 90 лет. Они пытаются обратить внимание на свои проблемы. Создали группы в социальных сетях, выходят на акции, записывают видеообращения.
Мы заслужили за 20-30 лет службы одну государственную награду на всех. Это статус бомжа России.
Сотрудники и пенсионеры СИН России требуют
пересмотра незаконных решений судов карманными судами города Москвы, которые лишают нас этого права.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Перед началом чемпионата Европы по футболу сборная Украины представила свою новую форму, на которой изображена граница Украины, включая контур аннексированного России Крыма. Дизайн формы также включает надпись «Слава Украине! Героям слава!». Российские официальные лица потребовали запретить украинским футболистам выступать в такой форме, однако УЕФА к ним не прислушались. Так что не исключено, что сборная Украины сыграет в новой форме и на территории России. С подробностями Юлия Горичева.
В воскресенье президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выложил в Фейсбуке видео, где он торжественно презентует новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020 вместе с главным тренером сборной Андреем Шевченко. Прямо в центре футболки карта Украины. Яркая молния подчеркивает границы страны, а на воротниках с внутренней стороны украинские лозунги «Слава Украине! Героям слава!». Проходит несколько часов после презентации, и российские сайты взрываются заявлениями возмущенных политиков. Депутат Российской Госдумы Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить форму. Политик возмутился, что карта на футболках спортсменов с сочетаниями аннексированного России Крыма.
«Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некой политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию?»
Отчаянной акцией назвала форму украинских российских спортсменов представитель МИД России Мария Захарова. А бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев обвинил украинцев в желании политизировать спорт. Президент Российского футбольного союза заявил, форму сборной Украины запретят. Однако в УЕФА ответили, ничего подобного делать не будут. Форма украинских спортсменов не нарушает никаких норм. Футболку для сборной Украины на Евро-2020 утвердили в соответствии с действующими правилами экипировки. Президент Украинской ассоциации футбола говорит, форму согласовывали с юристами чемпионата на протяжении длительного времени. А что Крым, а также территории Луганской и Донецкой областей – это Украина, в УЕФА не сомневаются. Новая форма для украинской сборной стала топ-темой для обсуждения в соцсетях. С хэштегом «Крым – это Украина» в Твиттере появился пост посольства США в Киеве. Там написали «Нам украинская форма нравится». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя скандал, заявил, что в этой теме Россия исходит из того, что все аспекты чемпионата Европы по футболу регулируются УЕФА. Тем временем в Харькове украинская сборная впервые вышла на поле в новой форме, сыграв товарищеский матч с командой Кипра. Мы спросили украинских болельщиков, что они думают о новой форме футболистов.
Чего тут скандального не вижу? Это просто Россия раздула. Какая разница, что там у нас нарисовано? Я считаю, необоснованно. Это определенное какое-то раздувательство. Вообще не вижу никаких проблем и скандалов.
Ну, такой себе скандал, конечно. Потому что я из Ленинской области приехал. И я за новую форму, за единую Украину, за единую карту Украины. Поэтому я только поддерживаю такие инициативы.
Кому форма не нравится, как говорится, могут на чемпионат Евро не ехать.
Политические скандалы в спортивном мире не редкость. Буквально месяц назад мировое сообщество взбунтовалось из-за формы российских олимпийцев. Из-за допингового скандала россиянам 2 года запретили выступать с эмблемами и гимном родной страны. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет одобрил новую форму спортсменов в цветах триколора. В 2017 году футбольная сборная Испании презентовала форму, которая, по мнению многих критиков, была в цветах флага Второй Испанской Республики. Ее основали в 1931 году. Особенным ударом эти футболки стали тогда для испанцев, родственники которых погибли во время гражданской войны. А в 2016 УЕФА потребовала отстранить российского футболиста Дмитрия Тарасова от игр за то, что после матча с турецкой командой спортсмен показал футболку с фотографией Владимира Путина. В футболках с изображением карты Украины футболисты сборной смогут сыграть и в России. Это произойдет, если украинская сборная выйдет в четвертьфинал Евро. Тогда Украина свой матч будет играть в Петербурге. В УЕФА уже заявили, если так сложится, менять сетку турнира во избежание возможных скандалов не будут.
Рассказывала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».